Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Преклонение». Сегодня вторая часть. Теперь рассмотрим поклонение внутри Божьей семьи, а затем перейдем к поклонению ангелов и людей перед Господом Иисусом и Небесным Отцом. В Откровении, глава 19, стих 4, ученик Иисуса Иоанн описывает нам следующую картину. «Тогда 24 старца и 4 живых существа пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» В 24 старцах Святой Дух символично представляет нам Израиль и Церковь Иисуса. Вместо 4 живых существ переводчики русской Библии написали в этом месте и в других местах Откровения 4 животных. Это говорит о невежестве этих переводчиков в познании Святого Писания. Как это можно в вопросе Божьего праведного суда над погибшим миром задействовать каких-то животных? Это просто насмешка над живым Богом и его праведным судом. Эти 4 живых существа относятся тоже к Божьей семье, к Божеству. Если Отец, Сын и Святой Дух являются жизнедающими, то эти 4 живых существа являются жизнезабирающими, поэтому они фигурируют в Откровении только во время совершения Богом суда над погибшим миром. Как видим, в книге Откровения, глава 19, стих 4, эти 4 живых существа поклонились Богу. Вы спросите, как же так? Почему они поклоняются Богу, если они тоже относятся к Божьей семье, к Божеству? По этому поводу нам следует ссылаться на знакомое нам высказывание Господа Иисуса из Евангелия от Иоанна в главе 10, стих 29. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Это значит, что Небесный Отец больше Иисуса, Сына Его, больше Святого Духа, больше этих 4 живых существ и больше всякого творения. Поэтому все поклоняются Небесному Отцу. При этом следует отметить, что очень важно. Внутри Божества, между Отцом, Сыном, Святым Духом и этими 4 живыми существами нет никакой зависти. Между ними существует полнейшая гармония. Замечу сразу, что Святой Дух является слугой Бога. Отца и Сына Он прославляет и преклоняется перед ними в том, что обо всем возвещает нам, что услышит у Отца и у Его Сына, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Есть еще одно место в Откровении, где читаем о 4 живых существах, но ситуация там немного другая. Поэтому коротко обратимся к этому месту. Читаю из Откровения, глава 7, стихи с 9 по 12. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Это мученики. «И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и 4 живых существ, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Здесь мы видим, что все световые ангелы пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря. Однако вернемся к этим четырем живым существам, которые поклоняются не только Отцу, но и Господу Иисусу, как читаем в Откровении в главе 5, стихи 7 и 8. «И Он, то есть Иисус, пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре живых существа и 24 старца пали пред Агнцем, то есть преклонились, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Значит, иерархия такова. «Отец мой больше всех», — говорит Иисус. А вторым по величине является Сын Божий, Иисус Христос. Оно и логично, потому что Иисус нес на себе всю тяжесть задания Отца по спасению погибших людей. Поэтому и читаем в книге Откровения 5 стих 8 «Пали пред Агнцем». Поэтому в вечности мы будем видеть Господа Иисуса как закланного Агнца. Этот образ будет нам в вечности напоминать о том, что именно стоило Господу Иисусу, чтобы осуществить наше спасение посредством благодати. Об этом мы читаем в стихе 6 этой же главы. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». А теперь вернемся еще раз к книге Откровения, глава 7, стих 11, где читаем. «И все ангелы стояли вокруг престола и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу». Все ангелы. Это все световые ангелы, которые очень пострадали при отпадении от Бога сатаны и одной трети его ангелов. Ангелы, оставшиеся при этом Богу верными, стали, тем не менее, нечистыми, потому что видели все это восстание ангелов. И только тогда, когда Иисус умер и пролил свою кровь на Голгофском кресте, то Он вошел со своей кровью на небеса, чтобы очистить все то, что осквернили сатана и отпавшие с ним ангелы. И световых ангелов Господь Иисус очистил своей кровью и восстановил в глазах Бога их первоначальное состояние. Поэтому они с особой радостью и благодарностью поклоняются Богу, который отдал для этого в жертву своего Сына. Выразительно мы читаем об этом в послании евреям, глава 9, стихи с 19 по 24. Внимательно слушаем. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. А теперь самое главное. Итак, образы небесного должны были очищаться сими кровью жертв. Самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. Отсюда мы видим, что Иисус вошел со своей кровью в небесное святилище, чтобы там все очистить, подобно тому, как Моисей кровью жертвенных животных очищал прообразы небесного, то есть скинию собрания и все, что в ней. Подтверждение этого мы находим также в послании к Колоссянам, глава 1, стих 20. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Насколько важно в глазах Бога поклонение перед Ним, мы познаем также из сообщения в книге Откровения в главе 14, стихи с 9 по 11. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю, то есть Антихристу, и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Об этом звере, то есть об Антихристе, читаем в книге Откровения, глава 13, стихи с 15 по 18. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Согласно второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 6 по 10, Антихрист может открыться только после восхищения Церкви Иисуса и взятия вместе с ней Святого Духа. Следовательно, во время его действия на земле здесь останутся только погибшие грешники. Согласно книге Откровения 3.15, они все должны поклоняться Антихристу. Кто не будет ему поклоняться, того убьют. А согласно книге Откровения, глава 14, стихи с 9 по 11, мы видим Божий вечный суд над всеми поклоняющимися Антихристу. Это значит, что с одной стороны сатана строго следит за тем, чтобы все безбожники поклонялись лично ему и Антихристу, а с другой стороны – Бог строго будет судить всех безбожников, поклоняющихся сатане и Антихристу. Бог не говорит «поклоняйтесь только мне». Все это должно исходить из чистого сердца на основании добровольности. Заметим себе это. Для этого у Бога есть свой слуга, Святой Дух, который призывает людей, чтобы они поклонялись Богу. Бог, как Творец всего, достоин, чтобы его творение поклонялось ему. Но сатана, которого Бог низверг с небес, не сделал из этого никакого вывода и на земле продолжает лелеять свою надежду, чтобы подняться выше Бога. Когда Иисус, Сын Божий, в плоти появился на земле и Богом был подвергнут испытанию, то сатана, зная, что Иисус есть Бог, предлагал ему в своей наглости поклониться ему, то есть признать сатану властелином над собою. Об этом читаем в Евангелии от Луки, в главе 4, стихи с 5 по 7. и возведя его, то есть Иисуса, на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». «Ничего не скажешь, хороший бизнесмен, хорошую сделку хотел здесь провернуть сатана. За поклонение Иисуса он готов был дать ему взамен все царства вселенной. Такая щедрость сатаны оправдывается, конечно, тем, что он хотел использовать возможность все же возвыситься над Богом. Поэтому Бог не зря сатане сказал: «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, и от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». Божья мудрость, которой сатана был наделен в момент его сотворения, он превратил в хитрость. А при этом искушении Иисус сказал сатане, как читаем в Евангелии от Луки в главе 4 стих 8. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Уместно также отметить, что эти слова Господь Иисус сказал своему народу Израилю при вводе его в обетованную землю Ханаана. Читаю из Второзакония, глава 6, стихи 12 и 13. «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и его именем клянись». Сатана наверняка знал сообщение Писания в 23-м псалме Давида, стих 1. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Все сотворил Бог через своего Сына, и все принадлежит Ему. Сатана является не только отцом лжи, но наглецом высшей степени, потому что предлагал Иисусу то, что Иисусу принадлежит. В Библии мы не читаем о том, что помазанный Херувим до его падения должен был со всеми ангелами Богу поклоняться. Но я думаю, что такой порядок все же существовал среди ангелов. Что вы по этому поводу думаете? Однако, поклонялись они Богу или не поклонялись, но в сердце сатаны родилась однажды совсем опасная мысль, как мы читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». О причине согрешения помазанного Херувима и мерах, принятых Богом в отношении возгордившегося Херувима, читаем дальше у пророка Иезекииля в главе 28 стихи с 15 по 17. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого. С горы Божьей изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Это говорит Бог. Следовательно, все дела, все пути помазанного Херувима соответствовали Божьей воле, соответствовали Божьей праведности и порядку, В Новом Завете мы читаем в отношении Божьего порядка в первом послании к Коринфянам в главе 14 стих 33. «Потому что Бог не есть Бог беспорядка или неустройства, а поскольку Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», послание евреям 13 стих 8, «то можем сделать вывод, что и в то время в мире ангелов Бог установил строгий порядок в отношении поклонения Богу. Или в этом вопросе все же все выглядело иначе? О Божьем порядке среди ангелов читаем, например, в книге Иова в главе 1 стих 6 и в главе 2 стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Но в глаза бросается сама формулировка этого сообщения. Во-первых, читаем: «Пришел и сатана предстать пред Господа». Но не сказано: «Пришел и помазанный херувим предстать пред Господа». Или: «Пришел помазанный херувим вместе с сынами Божьими предстать пред Господом». Но мы читаем: «Между ними пришел и сатана предстать пред Господом». Главное ударение ставится на сынов Божьих, а между ними пришел и сатана. Поскольку князь ангелов Святой Дух уже не называет помазанным херувимом, а называет его сатаной, то в момент описанных событий в Иове от падения ангелов от Бога уже произошло. Налицо имеется не помазанный херувим, а сам сатана. В сынах Божьих мы видим тех ангелов, которые остались Богу верными. Отпавшие ангелы не имеют больше доступа на небеса, а сатана и до сегодняшнего дня имеет еще доступ к Богу на небеса. Поэтому мы и читаем в книге Откровения, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Когда этот помазанный херувим, теперешний сатана, перешел к активным действиям и решил осуществить свой коварный план, то Бог низверг его в приземное пространство с одной последовавшей за ним третью ангелов. На земле, в райском саду, сатана привел к падению Еву и Адама. Это дух, это страсть, это зависть, чтобы поклонялись не только Богу, но и сатане, вошла через грехопадение Евы и Адама во всех людей мира сего. Послание Римлянам, глава 5, стих 12. А в отношении того вопроса, поклонялись ли Богу ангелы до их грехопадения или не поклонялись, не будем искать в Библии дальнейших аргументов. Но я сообщу вам сейчас такую тайну, что помазанный херувим и все ангелы, которые находились в его подчинении, не поклонялись Богу до их отпадения. Конечно, всех нас интересует вопрос: почему? Как это так? Ведь они являются творением Бога. Ангелы не поклонялись Богу до их грехопадения, потому что Бог сотворил ангелов, а позднее также и людей, на почве добровольного принятия решений. Они могли поклоняться Богу, могли и не поклоняться. Бог не принуждал их к этому в обязательном порядке. Поэтому как ангелы, так и люди находились таким образом перед Богом на испытании. Но, к великому сожалению, и те, и другие испытания Бога не выдержали. Вместо того, чтобы Богу поклоняться, сатана решил возвыситься над Богом, но оказался низверженным с небес в приземное пространство. Здесь он привел к падению и первых людей, на основании нарушения единственной заповеди, о которой читаем в книге Бытие, глава 2, стих 17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Плоть Адама и Евы вошла тайна беззакония сатаны. Когда Ева протянула руку, чтобы достать плод с этого дерева, то Бог не ударил ее по руке и не сказал: «Я же вам сказал, чтобы вы не ели плод с этого дерева, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Бог этого не сделал, а дал нашим прародителям свободу в принятии решения. По мере размножения людей на земле, на основании живущей в плоти людей тайны беззакония сатаны, люди стали все больше удаляться от Бога. При допущении Богом свободного действия сатане и его демонам, сатане удалось развратить все человечество того времени, так что Богу пришлось истребить всех людей потопом, за исключением 8 душ. Сатана продолжает, конечно, и после потопа свои развращающие действия в людях, но Бог ограничивает его в этом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.